Призрак старого подвала. Августовская ночь опустилась как-то резко и быстро. Еще совсем недавно было относительно светло, но за какие-то полчаса небо померкло, и верхушки ближайшего леса полностью слились с ним. Плотные облака надежно скрывали и луну, и звезды. И даже уличный фонарь, который еще вчера так приветливо светил в окно, сегодня почему-то не горел. «Похоже, гроза надвигается», — заметил кто-то из ребят. Но на это никто не ответил, все только плотнее укутались в одеяло, хотя и было не холодно. «Поганая ночка будет», — вдруг выдал Мишка, никому не обращаясь. «Не люблю такие». На это опять никто ничего не ответил. Пятеро мальчишек лежали молча в своих кроватях, и обычный в таких случаях трёп перед сном никак не клеился. «Третий раз я уже приезжаю в этот лагерь», — не успокаивался Мишка, надеясь расшевелить разговор. «Все здесь хорошо, и кормежка, и вожатый нормальный, и мероприятия всякие, и ребята всегда что надо подбираются. Вот только сам дом плохой». «А чем тебе дом не нравится?» — повернулся к нему Женя, скрипнув кроватью. «Видишь ли», — не спеша начал Мишка, но в голосе его послышалось явное оживление. «Лагерь наш не просто детский оздоровительный, каких много было построено в свое время, а располагается в старой барской усадьбе. А у этой усадьбы очень неприятная история. Вот вы думаете, что это наша палата, палата девчонок на этаже, вожатская, столовая, обычные комнаты? Нет, это все бывшие графские покои. Тут графья жили, ходили, гостей принимали. И не просто графья. Ну, то, что дом старый, это видно», — перебил его Женя. «И дворовые постройки тоже старые, это понятно. А графья-то твои чем тебе помешали? Жили они тут. Ну и что? Нам же лучше, целая усадьба от них осталась». «А вот чем», — ответил Мишка и продолжил глухим загробным голосом. «В старые времена, еще в позапрошлом веке в Норвегии, плавали по морям два брата. Одного из них звали Асгейр, а второго не знаю, врать не буду. И, похоже, братья пиратством промышляли. Короче, когда их там в Норвегии за это поприжали, они сюда двинули, в Россию. Построили себе вот этот особняк и вроде как должны были на этом успокоиться. Пиратствовать-то здесь негде. Но этот самый Асгейр не унимался». «Какой еще Асгейр?» — вдруг возмутился молчавший до сих пор Игорь. «Это вообще, по-моему, болезнь такая, с мозгами что-то связано». «Болезнь — это Альцгеймер, приобретенное слабоумие, прям как у тебя», — парировал Мишка и даже подскочил в своей кровати. «А Асгейр — типичное норвежское имя, которое означает «копье бога». Но вся беда в том, что люди с этим именем очень склонны к риску, к авантюрам, неожиданным поступкам. Вот и наш Асгейр, раз пиратствовать уже нельзя, решил брательника своего порешить и всем их богатством одному завладеть. А чтобы все по-тихому сделать, он такую штуку придумал. Под каким-то предлогом заманил брата в подвал вот этой самой усадьбы и запер его там. Вроде и убийства никакого, и руки пачкать не пришлось, а человека нет, пропал, как будто и не было его, даже из дома не выходил. Сам Асгейр стал жить припеваючи и про брата больше не вспоминал. Чем его жизнь кончилась, я даже и не знаю. А вот только брат его, умерший в закрытом подвале, превратился в призрака и бродит с тех пор в такие ночи по усадьбе. Его сколько раз пацаны еще до меня здесь видели. Он как тень по стенам скользит. Но говорят, что в верхних комнатах он не опасен, только напугать может. А вот в подвал ночью лучше не соваться. Набросится бывший пират, и сам ты не выйдешь оттуда». «Да ерунда все это!» — с пренебрежением бросил Женя и откинулся на подушку, потому что до сих пор слушал Мишку, опершись на локоть. «Бабушкины сказки! Вот уж никак не думал, что в 21 веке в России встречусь с древним пиратом, да еще и из Норвегии». «Так ты и не встретишься», — спокойно ответил Мишка. «Ты же ночью в подвал не полезешь. А вот только спроси у той же Людмилы Федоровны, почему такой обширный подвал под зданием никак не используется? С самого края у входа стоят лопаты, метлы, веники, А дальше ничего, пустые комнаты. А я тебе отвечу, потому что все ходить туда боятся, даже днем. «Да брось заливать!» — опять отмахнулся Женя, но в этот раз продолжать не стал.
«А что?» — вдруг сказал Федя, который до сих пор внимательно слушал рассказ. «Насчет этого Асгера не знаю, может и брехня. Но то, что у любого старого дома есть своя история, легенда, и это факт. Да вон, далеко не пойдем, в Англии. Что не замок, то обязательно с привидением. Почему бы и здесь такому не быть, раз дом старинный?»
«Да, конечно, есть!» — уверенно ответил Мишка. «Если не верите, сами сходите ночью в подвал и посмотрите».
«Ну а я бы хоть сейчас сходил», — заверил его Женя.
«Только подвал закрыт». «А мы завтра сходим», — предложил Игорь. «Вечером на ужине, когда Людмила Федоровна будет в столовой, я к ней подойду и скажу, что мне надо метлы в подвал поставить. Ей лень будет самой идти и подвал не открывать. Тогда я ключи у нее возьму, метлы поставлю, а замок не закрою. Она же не пойдет проверять. А ночью мы туда и спустимся».
«Ага, спуститесь», — съехидничал Мишка.
«Это вы сейчас такие смелые. А как до дела дойдет, кучу отговорок придумаете».
«Не, я не придумаю», — заявил Женя. «Если подвал будет открыт, я туда хоть один спущусь». «А чё один? Я тоже пойду», — сказал Игорь. «Хоть на живого пирата посмотрю», — пошутил он.
«Он не живой», — поправил его Мишка.
«Тогда тем более. Серый, ты пойдешь?»
— спросил Игорь, приподнявшись на кровати и обернувшись к окну.
«Да ну его нафиг!» — донеслось оттуда.
«Сдрейфил!» — обрадовался Мишка. Ответа не последовало. «Федь, ты с нами?» — спросил Женя.
«А я как все», — ответил Федя, но явно без особого энтузиазма.
Стрелки часов упорно двигались по кругу. На улице действительно начался дождь. Ребята поговорили еще немного о пиратах, призраках и привидениях, но шум дождя за окном действовал на них убаюкивающе, и постепенно разговоры стихли. Так тихо и спокойно они проспали до самого утра. На следующий день все они занимались лагерными делами и совсем забыли бы о ночном разговоре, если бы под самый вечер Мишка не напомнил о нем.
«Ну что, в подвал-то идем?» — спросил он у друзей перед ужином.
«Идем», — отозвался Женя.
«Тогда надо Игоря к Людмиле Федоровне за ключом заслать», — напомнил Мишка.
«Не проблема», — отозвался Игорь. «Как только она пойдет ужинать, я ее тут у столовой и поймаю».
«Отлично», — потер руки Мишка. «Тогда остается последний вопрос. Серега, ты с нами или как?»
«Я?» — переспросил Сергей и даже побледнел, как полотно.
«Ну да, ты кто же еще?» — не унимался Мишка.
Сергей явно колебался и не знал, что ответить. Оставаться в палате было позорно, а идти ночью в подвал безумно страшно.
«Пошли!» — спокойно, но убедительно предложил Женя. «Мы же все вместе будем!»
Сергей посмотрел на Женю, перевел взгляд на Игоря, затем на Федю и молча кивнул. Ключ от подвала Игорь получил без проблем. Открыв тяжелый навесной замок, он сунул за дверь метлу и, не заперев его, а только наживив, вернул ключи завхозу Людмиле Федоровне. После ужина ребята практически не разговаривали, погруженные в собственные мысли. Видно было, что даже невозмутимый Женя волновался перед предстоящей экспедицией. Хуже всего приходилось Сергею. Он буквально трясся от страха, но старался ничем не проявлять своего состояния. С отбоем ребята улеглись в своей кровати и с сожалением обратили внимание, что фонарь на улице опять не горит. В соседних комнатах еще слышались возня и смех, а у них тишина стояла, как в могиле.
«Я вот тут еще про Асгейра вспомнил», — вдруг сказал Мишка и начал рассказывать одну за одной историю из его пиратской жизни.
Ребята слушали, не перебивая, и со стороны могло показаться, что они давно крепко спят. Но по их дыханию было понятно, что они напряжены до предела и сна нет ни в одном глазу.
«Ну что, пора», — вдруг сказал Женя, оборвав Мишку буквально на полуслове. «Время уже, начало первого. Брат Асгейра уж поди заждался нас там».
Никто не засмеялся над этой шуткой, а Мишка осекся и замолчал. Пару минут ребята полежали в полной тишине.
«Ну, идем, что ли?» — спросил Женя, приподнимаясь на кровати. «Давайте решать, а то уже спать охота». «А что решать? Мы давно уже все решили», — сказал Игорь, вставая. «Зря, что ли, я бегал, ключи брал».
Федя тоже, откинув одеяло, спустил босые ноги на пол.
«Одеться бы надо», — сказал он, никому не обращаясь.
Сергей, словно тень, выполз из-под своего одеяла и принялся кое-как напяливать футболку.
Руки у него дрожали, и он никак не мог совладать с ней. В постели остался только Мишка. Он хотел было сказать, что и не собирался идти в подвал, и с самого начала знал, что шутки с этим призраком кончаются плохо, и пусть идут те, кто не верит ему. Но потом испугался, как бы его ни засмеяли, и нехотя выбрался из теплой постели. Когда все были готовы, Женя достал из тумбочки фонарик и, проверив его, вручил Мишке. «На, веди, показывай, где там твои призраки».
«Но только имейте в виду, что вы сами напросились!»
Почти шепотом выдавил из себя Мишка и обратился к Сергею.
«Серый, ты как? Может, останешься? Еще есть возможность!»
Сергей глянул на Женю, отрицательно помотал головой и сделал небольшой шаг вперед. Ребята вышли из палаты и тихо двинулись вдоль стены. Они на цыпочках прошли мимо палаты девочек, мимо вожатской, из-под двери которой пробивался свет, и свернули на лестницу. Спустившись на первый этаж, мальчишки бесшумно направились к двери в подвал. Замок, к счастью, оставался в том же положении, что и вечером. Никто не трогал его. Откинув стальную дужку, Игорь вынул его из петель и, повесив на ручку, толкнул тяжелую, окованную железом дверь. Мишка включил фонарик. Они оказались в небольшой комнате, заставленной хозяйственным инвентарем. Граблями, лопатами, метлами, носилками. Дальше виднелся дверной проем, за которым была еще одна лестница, ведущая куда-то вниз. Ребята гуськом прошли к ней и остановились. «Слушай, а тут свет где-нибудь есть?» — негромко спросил Женя у Мишки. «А то чего мы тут в потьмах шаримся?» Мишка поводил лучом фонарика по стенам и на одной из них высветил электрический выключатель. Кто-то из ребят протянул руку и щелкнул им. Под потолком загорелась яркая лампочка. «Ну вот, уже веселее!» — обрадовался Игорь. Но радость его была преждевременной. Осветилась только первая комната с хозинвентарем, а лестница, которая вела вниз, так и осталась без света. «А где здесь-то свет включается?» — в полный голос спросил Женя, оглядываясь. Ребята осмотрелись, но больше никакого выключателя не обнаружили. Мишка осветил фонариком каменные ступени лестницы, стены и потолок. «Да что вы выключатель ищете? Тут и лампочек-то нет!» — сообщил Мишка, обернувшись к ребятам. «Ладно, пошли так!» — махнул рукой Женя и слегка подтолкнул Мишку в спину. «Чего стоять-то?» Ребята стали спускаться по ступенькам. Лестница была узкая, зажатая с двух сторон бетонными стенами, на которых еще сохранилась сильно облупившаяся зеленая краска. Низкий потолок, когда-то белый, сейчас был покрыт слоем пыли и грязно-желтой паутиной, рваными клочьями, свисающей с него. Очевидно, сюда заходили крайне редко. Ступени вели довольно глубоко под землю и упирались в стену. Но справа, в темноте, угадывался широкий дверной проем. Свет из верхней комнаты сюда почти не поступал, поэтому надежда оставалась только на фонарик, луч которого весело прыгал в такт Мишкиным шагам. К счастью, он был довольно мощным, поэтому света хватало даже для идущих сзади. «Грязище тут!» — стараясь, чтобы его голос звучал как можно бодрее, громко сказал Женя. Ему никто не ответил. Но ребята почувствовали некоторое облегчение и смелее зашагали вперед. Пройдя дверной проем, они оказались в большой комнате, заставленной старой мебелью. Когда-то, видимо, очень давно, сюда спустили сломанные стулья, пару столов и шкафы с перекошенными дверцами. Тут же, прислоненные к стене, стояли несколько больших стендов с плохо читаемыми надписями и блеклыми черно-белыми фотографиями. У самого входа был вмонтирован выключатель. Но никто даже не попытался воспользоваться им, потому что из него торчали и никуда не вели обрывки алюминиевых проводов в матерчатой изоляции. А ржавый светильник под потолком давно лишился своей лампочки. «И куда дальше?» — спросил Женя, оглядывая комнату. Ребята переглянулись. На первый взгляд, пути дальше не было. «Не может быть, чтобы подвал был таким маленьким!» — уверенно сказал Игорь и шагнул вперед. Луч фонарика медленнее заскользил по стенам. «Вон, смотрите, дверь!» — вдруг воскликнул Женя. «Мишка, посвети сюда!» Луч света метнулся в сторону, и тут же все увидели за одним из шкафов, врезанную глубоко в стену, низкую полукруглую дверь. Ребята уверенно направились к ней. «Ну-ка, помогите!» — скомандовал Женя, хватаясь руками за письменный стол, на котором стояла старая пишущая машинка с кучей недостающих кнопок и съехавшей на бок кареткой. Общими усилиями ребята быстро сдвинули стол, расчищая себе путь к шкафу. С ним пришлось повозиться чуть дольше, потому что он был частично заложен какими-то книгами и свернутыми в трубочку плакатами на ватманской бумаге, которые тут же посыпались из раскрывшихся дверец, как только шкаф со скрипом сдвинулся с места.
«Еще немного!»
— натужно прохрипел Женя. Мальчишки дружно уперлись, за один край оттаскивая тяжелый шкаф от стены. «Я же говорил, что в подвал никто не ходит», — с некоторой укоризной в голосе заметил Мишка. «В эту-то комнату 100 лет никто не спускался. Вон, здесь даже света давно нет. А дальше проход вообще заставлен». С этим трудно было не согласиться. «Ну а мы-то пойдем дальше?» — сразу у всех спросил Федя. Ему никто не ответил, а Женя, опершись руками на дверь, что из силы толкнул ее. С ржавым скрипом, нехотя, дверь поддалась его усилиям, приоткрывая узкий проход в глубину подвала.
«Вот! Наверное, ее этот Асгерь тогда и запер!»
— шепотом произнес Мишка, освещая фонариком массивную железную задвижку на двери.
«Такую никакими силами не вышибешь!»
Ребята в нерешительности притихли. Даже луч Мишкиного фонарика продолжал освещать все вокруг. Мебель, стены, саму дверь и щеколду на ней, но словно боялся заглянуть в черную щель открывшегося прохода. «Может, вернемся?» — спросил Мишка и посмотрел на Сергея, который казался белее ватманской бумаги, выпавшей из шкафа. Повисла тяжелая пауза, которую нарушил Женя. «Можно и вернуться», — тихо произнес он. «Но только потом всю жизнь мучиться будем. А что было там, за этой дверью?» Ребята еще немного помолчали. «Давайте чуть-чуть посмотрим, но далеко не пойдем», — предложил Игорь. Такой подход всем показался разумным. Особенно вдохновляли слова «чуть-чуть», которые можно было понимать по-всякому. «Ну, давайте», — за всех согласился Федя. Мишка наконец-то набрался смелости и посветил фонариком за дверь, а Женя приоткрыл ее пошире и шагнул в проход. Ребята осторожно, крадучись, последовали за ним. Навстречу им пахнуло сыростью и подземельной затхлостью. Стены и потолок здесь были из красного кирпича. Никакой штукатурки и краски. Пол покрывали не разбитые, хрустящие под ногами кафельные плитки, как до этого, а многолетние наслоения пыли и песка, которые полностью заглушали звуки шагов. Пройдя по короткому коридору, мальчишки оказались в большой пустой комнате со сводчатым потолком.
«Я же говорил, что здесь ничего нет!» — прошептал Мишка. «Смотрите, какое подвалище! И пустует!»
Ему никто не ответил. Ребята прошли еще немного дальше и оказались у противоположного выхода из комнаты, который вел в поперечный коридор. «Куда пойдем? Направо или налево?» — спросил Женя, оглядываясь по сторонам. «Давайте направо», — неожиданно предложил Игорь. Спорить никто не стал, и все послушно повернули направо. Они прошли еще немного.
«Зачем это?» — вдруг спросил Федя, показывая на стену.
Из стены торчали ржавые стальные крючья, при взгляде на которые Сергей даже вздрогнул.
«А я предупреждал!» — пролепетал Мишка. «Не надо было сюда соваться!»
Ребята переглянулись. «Ну что, дальше пойдем?» — спросил Игорь. «Может, хоть до конца коридора дойдем?» — предложил Женя. Ему никто не ответил, но Федя сделал несколько шагов вперед, и это послужило сигналом для остальных. Коридор оканчивался проходом в следующую комнату, за которой луч фонаря выхватил еще одну.
«Да, представляю себе, как тут брат Асгейра бродил», — не к месту заметил Женя.
И тут же, будто в подтверждении его слов, ребята ясно услышали чьи-то шаги. Они судорожно замерли в тех позах, в которых их застал этот звук. Каждому из них хотелось спросить, слышали ли что-нибудь остальные, но никто не решался произнести хотя бы слово. Луч фонарика тупо светил в одну точку.
«Может, показалось?»
Тихо одними губами еле выдавил из себя Женя. Ответом ему было какое-то неясное шебуршание и уверенные шаги прямо в их сторону. Мишка, словно ужаленный, бросился вперед, и все остальные, как по команде, последовали за ним. Пробежав несколько комнат, ребята остановились в нерешительности, не зная, куда бежать дальше.
«Что это?»
– тяжело дыша от страха, спросил Федя.
«Только не говори, что это брат Асгейра!»
«Молчи, молчи!» –
взмолился Мишка и даже замахал руками. В этот момент Игорь краем глаза увидел тень, скользнувшую по стене.
«Вон!»
– завопил он, показывая пальцем в темноту. Услышав этот возглас, Сергей бросился куда-то в сторону. Остальные кинулись за ним. Забежав в какую-то комнату без выхода, они забились в угол и затихли.
«Выключи фонарь!»
– шепотом скомандовал Женя. Мишка что-то замычал в ответ, его руки тряслись. Тогда Игорь, сидевший рядом, сам нажал его пальцами на кнопку. В тот же миг их окутала кромешная тьма. Какое-то время было тихо. От страха ребята даже дышать перестали. Потом вновь послышалось какое-то движение. Нечто явно было в их комнате. Мальчишки плотнее прижались друг к другу. Вдруг в тишине раздался истошный вопль, звук сильного удара, и на них сверху что-то посыпалось. В этот момент заорали уже все. Их крики волнами прокатились под сводами старого подвала и затихли в отдаленных комнатах. Сколько они продолжались, сказать трудно. Но в конце концов в этот бессмысленный ор ворвалась членораздельная речь.
«Не подходи! Не подходи, убью!»
– истерически вопил Мишка. Эти слова, как ни странно, привели в чувство Женю.
«Фонарь включи!» – заорал он, что было мочи.
Мишка не ответил ему, продолжая кричать и грозить кому-то.
«Да кто-нибудь, заберите у него фонарь и включите его, наконец!»
Громче прежнего требовательно закричал Женя. Его команда отрезвила ребят. Они перестали бессмысленно орать и замолчали. Послышалась какая-то возня. «Нет у него фонаря!» Тихо, но четко проговорил Игорь.
«Надо найти!»
Отрезал Женя. В темноте опять послышалась возня.
«Я его уронил!»
Всхлипывая, пробормотал Мишка. Мальчишки принялись шарить руками по полу, но фонаря отыскать никак не могли.
«Что случилось? Чего орали-то все?»
— спросил Игорь, перестав ползать по полу в поисках фонаря.
«Он меня схватил!»
— ответил немного пришедший в себя Мишка.
«Кто?»
— спросил его Женя.
«Призрак!»
— испуганно произнес Мишка.
«А ты думаешь, призраки могут хватать?» — усомнился Игорь. «Не знаю. Только я точно почувствовал, как меня в темноте прямо за ногу схватили».
«Хорошо, допустим. А фонарь-то ты куда дел?» — раздраженно допытывался Женя, не переставая шарить руками по полу.
«Не знаю», — растерянно пролепетал Мишка. «Когда меня за ногу схватили, я от страха дернулся, рукой махнул, и фонарь у меня вылетел. Наверное, в потолок ударился и отскочил куда-то».
«Надо искать», — отозвался на это Федя. «Без фонаря нам тут делать нечего». И в этот момент раздался радостный возглас Жени.
«Нашел! Вот он, родимый!»
Несколько секунд в подвале стояла тишина.
«Только он не включается», — вдруг нарушил ее Женин голос.
«Да здесь вообще стекла нет. И линзы с лампочкой тоже. У него и корпус весь разбит».
«Подожди, ты не спеши», — умоляюще попросил его Игорь. «Пощупай, может, там чего отошло?»
«Да что отошло? Он вообще весь вдребезги!» В подвале опять повисла тягостная тишина.
«А вообще-то все в порядке? Серега, ты как там?» — спросил Женя.
«Вроде нормально», — раздался неуверенный голос Сергея.
«А ты, Мишка, как?»
— опять спросил Женя.
«Да я вроде тоже отбился от него», — тихо ответил Мишка. «Вот только знаете что? Никакого Асгейра с братом нет, я их сам выдумал».
«Как?» — спросил кто-то из темноты. «Зачем?»
«Да я вас попугать хотел», — виновато продолжил Мишка. «Я сначала фильм такой видел, а потом слышал от Людмилы Федоровны, что здесь подвалы пустые. Вот и придумал. Хотел вчера вечером вам страшилку на ночь рассказать, а уж когда пошли сюда, подумал, что еще лучше напугаетесь».
«Так значит что, тебя никто не хватал?»
— угрожающе воскликнул Женя.
«И мы тут, как дураки последние, по грязи зря ползаем?» «Нет, в том-то и дело», — взмолился Мишка и сбивчиво продолжал. «Мы, когда в подвал полезли, я уже и сам бояться начал. Только успокаивал себя тем, что здесь ничего нет, и я сам все придумал. А здесь и правда что-то есть, вы же сами шаги слышали. И за ноги меня кто-то схватил, я не вру. Я фонарь просто так ни в жизнь бы не бросил».
«Приехали», — раздался в темноте голос Игоря. Час от часу не легче. Призрак оказался выдуманный, зато кто-то другой напал на нас.
«Да в том-то все и дело!» – простонал Мишка. «И зачем я только сюда полез?»
«Надо выбираться отсюда», – раздался голос Сергея.
«Да, только как?
Не видно ж ничего»,
– с некоторым раздражением ответил Женя. Темнота действительно стояла непроницаемая. Можно было сильно зажмурить глаза, а потом открыть их. Можно было крутить во все стороны головой. От этого все равно ничего не менялось. Густая чернота окружала их со всех сторон плотной стеной. «У меня такое ощущение, что я в тюбике с черной тушью утонул», ни к кому не обращаясь, тихо сказал Игорь. «А кроме того», — продолжил свою мысль Женя, «мы так без оглядки бежали, что я обратную дорогу сейчас даже со светом не сразу нашел бы».
В этот момент под сводами подвала послышалось гулкое завывание. Оно началось откуда-то издалека и стало быстро приближаться.
Это были звуки, полные отчаяния и тоски, но в них угадывалась скрытая злоба и давно накопленная ярость, искавшая выход. И тут же над ребятами пролетело что-то большое. Они явно почувствовали какое-то движение и даже упругую волну воздуха, которая зашевелила волосы на их головах. Они инстинктивно присели и стали отползать куда-то в сторону. Через мгновение все стихло.
«Что это?»
Еле слышно дрожащим голосом просипел кто-то из ребят.
«Выпустите меня отсюда!»
Взмолился Мишка плачущим голосом. «Давайте наверх пойдем», упрямо повторил Сергей.
«Мы б давно уже пошли!» Прохрипел Женя. «Если бы этот умник фонарь не грохнул!»
«Я же не специально!»
Заныл Мишка. «Да, без света мы выход даже из этой комнаты не найдем. Не то что из подвала», констатировал Игорь. «Но надо же что-то делать!» Нетерпеливо произнес Федя. «Не помирать же здесь!»
«Надо по стене двигаться», нашелся Сергей. «Она нас рано или поздно куда-нибудь выведет. Главное идти в одном направлении».
Это предложение показалось дельным, тем более что других все равно не было. И ребята поползли друг к другу, ориентируясь на голос. «Надо за руки взяться», предложил Женя, «чтобы никто не потерялся. А то, если здесь останешься, сразу конец». Крепко уцепившись друг за друга, мальчишки, нащупав кирпичную кладку стены, гуськом двинулись вдоль нее.
«Угол»,
— вдруг четко произнес Женя, шедший впереди.
«Ага, внутренний», — поддержал его Сергей, осторожно шаря рукой по стене.
«Значит, мы в углу комнаты. Надо идти дальше, пока не дойдем до внешнего. Это будет угол дверного проема на выход». Ребята пошли дальше.
«Мамочки!»
— пролепетал Мишка.
«Да успокойся, и без тебя тошно», — оборвал его Игорь. «Молчи лучше и стену щупай».
Несколько шагов они проделали в полном молчании. «Вот он, внешний угол», — вдруг громко объявил Женя. «Значит, мы выходим из этой комнаты». Какое-то время они продолжали двигаться, одной рукой держась друг за друга, а другой за стену.
«Тише!»
— вдруг шепотом воскликнул Федя.
«Слышите?»
Ребята замерли и прислушались. В абсолютной тишине подвала слышался чей-то голос. Отдельные слова долетали до слуха мальчишек. Они напряглись и крепче вцепились друг в друга. Складывалось впечатление, что кто-то звал их. Но это не были обычные оклики спасателей или тех, кто кого-то ищет. Голос шел словно из ниоткуда и не указывал путь, а скорее наоборот, куда-то заманивал их.
«Кто это?»
— выдохнул Мишка. «Не знаю», — отозвался Женя. «Но нам надо идти, как шли, иначе в конец заблудимся». «Ну тогда пошли, чего встали?» — буркнул Игорь и толкнул всю цепочку вперед. Женя по-прежнему шел первым, сообщая об углах и поворотах. «А мы в обратном направлении идем», — вдруг сказал Сергей. Все остановились.
«С чего ты взял?» — спросил его Федя.
«Мы недавно проходили по чему-то хрустящему, как будто кто-то пшено рассыпал. И сейчас опять по нему идем».
«И что теперь делать?» — захныкал Мишка. «Мы заблудились, да?»
«Заблудились мы уже давно», — отрезал Женя. «Сейчас наша задача — выйти. А то, что по одному и тому же месту дважды прошли, это хорошо. Значит, мы завершаем круг по периметру какого-то помещения. Вопрос в другом. Сколько нам еще таких кругов сделать придется? Подвал хоть и большой, но не бесконечный же», — успокоил всех Игорь. «Выйдем, в конце концов, в наш коридор».
«Море тоже не бесконечное», —
с отчаянием завыл Мишка.
а попробуй выбраться из него.
Хватит ныть, оборвал его Федя. Пошли лучше. Мальчишки зашагали вперед. Внешний угол, вдруг громко отрапортовал Женя. Вот он, выход из этого помещения с пшеном. Вереница ребят двинулась дальше. Теперь они шли уже значительно быстрее, чем раньше. Во-первых, их подгонял страх, а во-вторых, постепенно появилась некоторая сноровка по передвижению в полной темноте. Чаще всего ребятам попадались углы внутренние, но зато каждый внешний дарил надежду, что они приближаются к выходу. «Хорошо, что здесь дверь была всего одна, наша. Мы ее никак не пропустим», — заметил Игорь. «Хорошо», — согласился с ним Женя. «Только теперь дойти до нее надо». «Дойдем», — уверенно сказал Сергей. Мальчишки непроизвольно прибавили шагу. Вдруг совсем рядом в темноте раздался четкий металлический звон. Ребята замерли, но тут же Женя, шедший впереди, вскрикнул и дернулся назад. «Ты чего?» — спросил его Федя. «Я что-то здесь не то рукой задел», — с некоторым испугом произнес он. Через некоторое время в темноте опять послышался тот же стальной звон. «Это цепи», — вдруг пояснил Женя. «На стене висят толстые железные цепи. Вот одна и вот вторая».
«Зачем они здесь?» — пролепетал Мишка.
Ему никто не ответил. Ребята продвинулись чуть вперед, и все по очереди ощупали свисающие откуда-то сверху стальные звенья.
«Раньше такими цепями узников приковывали», — не ко времени вспомнил Мишка.
Ему опять никто не ответил, но продвижение вперед практически остановилось. Женя теперь очень осторожно трогал кирпичную стену рядом с собой.
«Ай!»
— вдруг закричал он и шарахнулся в сторону, увлекая за собой остальных. От неожиданности и страха ребята непроизвольно отпустили друг друга и метнулись кто куда, но тут же остановились, потеряв ориентацию и направление. Какое-то время стояла полная тишина, которую нарушил осторожный голос Игоря. «Ты что?»
«Там висит кто-то на стене», — пробормотал Женя.
«Кто?»
«Похоже, человек. Только он, по-моему, не живой».
«Ты уверен?»
«Не знаю. У меня рука сначала в какую-то слизь вляпалась. Я ее отдернул и на него попал», — с явным отвращением пояснил Женя. «Он мокрый и такой мягкий». «Ой, мамочки!» — запричитал Мишка. «Мы теперь тут все пропадем и сгинем. А все ты и Женька. Давайте до конца коридора дойдем. Из-за тебя все».
«Да успокойся ты!» — оборвал его Сергей. «Если б ты фонарь не грохнул, мы б давно уже вышли отсюда». «Хорош, Мишка, панику и склоку разводить», — вмешался Игорь. «Сейчас всем вместе держаться надо, а не ругаться. Тогда, может, и выберемся. А начнем ссориться и виноватых искать, точно сгинем». Мишка замолк, и несколько минут они стояли молча.
«Висит он там, и шут с ним», — неожиданно высказался Женя.
«Плохо только, что мы из-за него ориентацию потеряли. Где теперь нашу стену искать? Столько прошли, и все напрасно. Придется заново начинать».
«Я же говорю, мы никогда не выберемся отсюда», — опять заныл Мишка.
«Сказано, хорош ныть. Я тебе сейчас по лбу дам, если в темноте найду», — громко прикрикнул на него Федя. «Не нравится, оставайся. А мы сейчас стену нащупаем и дальше будем пытаться выходить». «А, вот я уже и нащупал», — вдруг отозвался Женя. «Похоже, даже наша. Давайте все сюда». Ребята выстроились уже привычной цепочкой и отправились дальше. В подвале висела мертвая тишина, нарушаемая лишь осторожными шагами мальчишек и их неровным дыханием. Вдруг откуда-то издалека донеслись странные звуки. Там явно что-то происходило. Ребята замерли и прислушались. Сначала до их слуха долетало нечто невнятное, и даже трудно было предположить причину этих звуков. Но потом в них стала угадываться человеческая речь. Мальчишки дружно попятились назад. Придерживаясь рукой за стену, они отступали все дальше и дальше. А звуки приближались. Теперь уже явственно слышались и тяжелые шаги. Неожиданно ребята четко услышали то, что их заставило остановиться и замереть, как вкопанных. «Женя! Миша! Пацаны, вы здесь?» Мальчишки молчали, лишь сильнее вжимаясь в стену. «Сергей, Федя, Игорь, где вы?» И только тут ребята сообразили, что это голос их вожатого Володи. В одно мгновение они отклеились от стены и, что есть мочи, принялись кричать ему. Инстинктивно Женя бросился вперед к спасительному голосу, увлекая за собой всю цепочку, но тут же налетел на кирпичную стену и остановился. Через какое-то время им показалось, что стало светлее, а еще через секунду на стенах заиграли блики фонаря. Ребята кричали изо всех сил, чтобы вожатый мог быстрее выйти на них. и очень скоро он появился рядом с ними.
«Ну, слава богу!» — выдохнул он.
«Зачем вы забрались сюда?»
«Это долгая история», — выдавил из себя Женя, опустив голову. «Вон, пусть Мишка расскажет».
«А как вы нас нашли-то?» — вдруг спросил Игорь.
«Да очень просто. Встал ночью с обходом, заглянул к вам в палату, а там никого. Ну и пошел искать. Дежурный сказал мне, что из здания никто не выходил. В других палатах вас тоже не было. Обошел здание, увидел открытую дверь в подвал и сразу все понял».
«А сколько сейчас времени?» — спросил Женя.
«Ну, до подъема как раз помыться успеете», — улыбнулся вожатый.
«А там на стене висит кто-то», — вдруг совсем не к месту вспомнил Сергей. Эти слова заставили ребят вздрогнуть и побледнеть.
«Где?» — переспросил вожатый и посветил в сторону. Мощный аккумуляторный фонарь выхватил из темноты кирпичную стену и свисающие сверху пару тяжелых цепей, а чуть дальше на ржавой трубе старую стеганую телогрейку. Видимо, ее давно забыли здесь. Она отсырела, насквозь пропиталась влагой и даже покрылась плесенью. Вообще, вся стена в этом месте была влажная, с мокрыми темными потеками.
«Кто висит-то?» — не понял Володя, обводя лучом фонарика комнату. «Где?»
«Да вон!» — махнул рукой Женя и насупился. «Это я в темноте телогрейку за человека принял».
«А-а-а!» — протянул вожатый.
«Бывает, в темноте и не то почудится. Здесь раньше котельная и бойлерная была. А потом к дому протянули центральное отопление и бойлерную демонтировали. Вот только цепи, на которых котел висел, и остались. Ладно, давайте выходить отсюда, а то сейчас уже и меня искать начнут».
Ребята вместе с вожатым двинулись к выходу.
«Чего вы вообще сюда полезли-то? Да еще и без фонаря?» — опять спросил Володя. Мальчишки рассказали ему и про историю с пиратом, и про то, как разбили фонарь, и как выбирались потом по стене, и про все страхи, которые преследовали их в подвале. Вожатый даже остановился, заслушавшись.
«Ну вы даете!» — воскликнул он. «А я уж думал, времена пиратов и кладоискателей давно прошли. Однако должен вас разочаровать. Дом этот никакая не графская усадьба. Его построили в 1950 году как санаторий для летчиков. Здесь тогда несколько военных аэродромов было. Но потом решили переделать под детский дом. После войны много детей-сирот оставалось. Так с тех пор здесь только дети и обитают. Здание, конечно, старое, но не старинное. А вот история у него славная».
«В графьев мы как-то сразу не поверили», — сказал Женя. «Как, впрочем, и в пиратов».
«Да, но в подвале-то вон какая чертовщина творится», — воскликнул Мишка.
«Никакая это не чертовщина. Когда горит свет, все ясно и понятно, а в темноте самые обычные вещи могут показаться страшными и таинственными, как та телогрейка. Во-первых, здесь живут летучие мыши. Представляете, вы шли, а они летали над вами. Потом здесь лес в двух шагах. В подвал наверняка забегают какие-нибудь мелкие животные. Кошки могут залезать или собаки. Кое-где по стенам проходят трубы. А они, знаете, как гудят иногда. А вон, смотрите, вентиляция». И он посветил лучом фонарика вверх. «Идеально звуки передает. У кого-нибудь наверху музыка или радио работает, или просто кто-то разговаривает, а вы здесь слышите что-то невнятное. Ничего страшного в этом подвале нет». И вожатый направился дальше к выходу.
«А чего ж тогда этот подвал пустует, и сюда никто не ходит?» — не унимался Мишка.
«А чё сюда ходить-то?» — ответил Володя. «Спуск в него неудобный, окон нет, сыро. Бывали случаи, по весне его вообще затапливало. Как бойлерную демонтировали, так сюда никто и не спускался. А если склад для чего-то нужен, так на территории полно сухих, светлых и удобных помещений».
«Понятно», — протянул Игорь.
«Вот мы дураки! Только не выспались и нашли себе проблем. Теперь над нами весь лагерь смеяться будет и от начальства попадет».
«Ладно, не бойтесь», — успокоил Хволодь. «Не попадет, и никто смеяться над вами не будет. Я никому не скажу». До подъема оставалось несколько минут, а ребята еще умывались. «Ну что, Мишка, не ожидал ты такого поворота со своим пиратом?» — с усмешкой сказал Женя, вытирая полотенцем мокрые волосы.
«Не ожидал», — признался Мишка. «Хотел вас напугать, а в итоге сам чуть не помер со страху.
Но это не беда. Теперь я эту историю девчонкам расскажу. Вот потеха-то будет».
«Ага, ты только не переборщи», — усмехнулся Игорь.
«А то девчонки заставят тебя в подвал с ними лезть. И ты там опять со страху помрешь. Да и фонаря у нас больше нет».